Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 235-й выпуск. У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Чисел», и мы с вами перешли к последнему разделу этой книги. И перед нами новое поколение. Прошло 40 лет в пустыне. Старое поколение вымерло, как, собственно, и было обещано. Кстати, тот факт, что они вымерли за 40 лет, это тоже чудо Божие. Мы привыкли ассоциировать чудеса с жизнью, и действительно в этом и смысл. Но вы помните о том, что эти люди прославились своим неверием. Могли бы вымирать и дольше. Господь все это устроил за 40 лет. Но новое поколение значит новые проблемы. Кстати, сложность в понимании между поколениями существовала всегда. Я помню свою юность, мы не понимали наших родителей. Сейчас порою мы не понимаем детей, дети не понимают нас. Я уверен, что только Бог может дать возможность эти проблемы решить и эти барьеры преодолеть. Потому что Бог меняет наше отношение к тому, что происходит. Бог меняет то, что мы считаем важным, то, что мы считаем главным. Мы перестаем свое считать главным. Мы начинаем на первое место ставить Бога. И когда несколько поколений, разных поколений, разных людей ставят на первое место Бога, то и общение между ними возможно, общение между ними становится эффективным. А мы с вами читаем книгу «Чисел», 27 глава, об этой новой проблеме. И, честно говоря, тут совершенно невероятная история. Порою Библию называют мужской книгой. Я думаю, что это совершенно не так. И вот перед нами глава, которая во многом подтверждает то, что это не так. 27 глава, 1 стих. «И пришли дочери Салпада». Ну и дальше, собственно, говорится об этом Салпаде. Откуда он? Из поколения Манассии. И перечисляются имена этих самых дочерей. Знаете что, друзья, если вот у вас рождаются дочери, вы не знаете, как их назвать, вот вам, пожалуйста, список прямо 5 женских имен. Если хотите, выбирайте. Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Вот такие имена. Нормальные, между прочим, имена. Представьте себе современную семью, в которой 5 дочерей, и вот с такими именами. Но эти люди приходят к Моисею, мы читаем, и к Елеазару, священнику, и пред князей, и пред все общество, у входа в скинии собрания. Давайте начнем с того, что вот их приход туда, и то, что они там начинают о чем-то говорить, это уже проявление их веры. Веры настойчивой, веры упорной. Потому что поколение то, время то, в принципе, не отличалось тем, что женщины включались во все области жизни Израиля. То есть то, что вот они приходят и начинают говорить, это результат их веры. Конечно, это еще и результат безвыходности ситуации. Но ведь эти 5 дочерей могли промолчать, а они не промолчали. И они задают Моисею, Елеазару и другим лидерам, руководителям Израиля задачку. Вот что они говорят в 3 стихе. «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». Дело в том, что собственность переходила по наследству. Владения переходили по наследству. но переходили только от отца к сыну. Я предполагаю, что и до этих девушек были дочери, у которых не было братьев, отец умер. Что делать? Но представляете себе, что за все это время ни одна из этих женщин, ни одна из этих девушек, вот до появления этих пятерых, не приходила с таким вопросом. Кстати, я в своем пасторском служении и в своем преподавательском служении сталкивался неоднократно с ситуациями, когда кто-то поднимает вопрос, и ты сидишь и думаешь, надо же, а раньше об этом никто не спрашивал. Раньше даже в голову никому не приходило поставить этот вопрос. Вот эти девушки ставят вопрос. Мы не хотим, чтобы все, что имел отец, исчезало. Мы хотим оставить это в семье, но сына нет. Что делать? Я уверен, что Моисей так почесал в затылке. Он знал, как поступить сейчас. Он знал, что этот вопрос нужно поставить перед Господом. 5 стих. «И представил Моисей дело их Господу, и сказал Господь Моисею». И вот дальше 7 и 8 стихи – это действительно провозглашение положения женщин, но без феминизма. 7 стих. «Правду говорят дочери Салпадовы». Тут можно по-разному переводить. «Правду» – значит еще «хорошо говорят», «разумно говорят». Иными словами, я подозреваю, что кто-то из израильтян в той ситуации мог бы посмотреть на них и сказать: «Девушки, куда вы вообще лезете? Что вы делаете?» Вопрос был действительно сложным, иначе Моисею не надо было бы задавать вопрос Богу. Более того, ситуация, описанная здесь, не оговаривается в законе Моисеевом, не оговаривается в предыдущих книгах. И закон здесь строится, исходя из прецедента, исходя из конкретного случая. Так вот, правду они сказали, хорошо они сказали. И Бог продолжает. «Дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его». Кто-то скажет, почему Бог не мог дать этот закон сразу? Почему надо было ждать, пока вот такая ситуация созреет? Я скажу вам, я не знаю ответ на этот вопрос. Могу предположить лишь одно. В каких-то случаях для Бога особенно важно, чтобы его народ проявил веру. Эта вера действенная, это вера активная, это вера, которая противостоит порою даже каким-то сложившимся представлениям. И да, именно Библия впервые дала женщинам права. Эти права были занесены в закон, и произошло это за 1500 лет до Христа. Еще раз скажу о том, что меня восхищает активная вера этих женщин. По вере они просят, по вере Бог им дает. Бог отвечает и с физической, и с духовной стороны. Бог сохраняет их удел, собственность, и Бог также воздает им по их вере. Я далек от людей, которые говорят о том, что если мы верим, то это обязательно будет. Если у тебя плохая машина, верь, что будет хорошая. Если нет никакой машины, верь, что есть тоже хорошая, потому что незачем верить в какую-нибудь. И Бог обязан тебе это дать. Нет. Есть такое учение, как Евангелие благополучия и процветания. Я далек от этого учения. Но с другой стороны, порою мы не получаем Божие благо, потому что мало верим и мало просим. Я говорю «мы», я включаю себя в число этих людей. Я тоже мало верю и мало прошу. Помнится случай, когда я читал курс лекций, было это в одном из городов России, Это был интенсивный курс, лекции шли с 10 утра до 4 часов дня. И вот я как-то утром просыпаюсь, и я понял, что заболел. И температура, и нос заложен, и голос никакой. И я стал молиться. И я убежденно так молился. Молился следующим образом. «Господи, дай мне силы и здоровья, чтобы все-таки прочитать сегодня эти лекции». И вот лекция начинается, и я чувствую себя великолепно. Я читаю на подъеме, есть голос, все в порядке, даже температуры нет. Мы общаемся со студентами, я отвечаю на вопросы, они задают новые, все классно. 16 часов, лекция закончилась. Я в великолепном настроении, блестящем самочувствии. Выхожу из аудитории. И нужно было проехать буквально 15 минут к дому того человека, где мы жили. И вот в пути меня вдруг прохватывает озноб, и я понимаю, что мне очень плохо. И я вспоминаю свою молитву. «Господи, дай мне силы и здоровья, чтобы сегодня прочитать эти лекции». Он правильно ответил ровно на то, о чем я просил. Просил бы больше, получил бы больше. Так что активной вере, действенной вере, многим из нас, и мне в том числе, нужно бы поучиться. В частности, у тех девушек, имена которых мы читали в начале сегодняшнего эфира, и которые вы, скорее всего, не запомнили. Между прочим, в Библии немало героев, у которых можно поучиться, через которых Бог нас учит, но мы никак не можем запомнить имена. Именно поэтому библейские викторины, библейские конкурсы зачастую бывают такими сложными. Но вернемся к тексту. Книга чисел, 27 глава, начиная с 12 стиха. «И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим, которая по эту сторону Иордана, на сию гору Ново, и посмотри на землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым во владение. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему, и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтобы явить пред глазами их святость мою при водах». Вот такая история. Поднимись на гору, посмотри и приложись к потомкам. Потому что Бог справедлив. Он сказал, что это будет. Это и есть. Он сказал, что неверие принесет вот такой плод. Оно и принесло этот плод. Знаете, в нашем обществе, в наше время иногда бывает так. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Бог там посовещался с кем-нибудь, хотя он, конечно, ни с кем не совещается. И думает: ну, Моисей, я, конечно, ему говорил, что не войдет. Но кто круче Моисея? Ну, правда, никого круче Моисея. Давай ему скажем, что все-таки будет вот так, все-таки войдет. Нет. Как Бог сказал изначально, так оно и будет. Бог не меняется, Бог не меняет своих заповедей, Бог не меняет своих установлений. Я студентам своим люблю задавать вопрос. Они, кстати, об этом уже знают. Насколько я понимаю, они передают друг другу любимые вопросы преподавателей и лекторов. Вопрос звучит так. Вошел ли Моисей в обетованную землю? И большинство студентов, конечно, говорят «нет». Они вспоминают эту историю и говорят «нет». Редко кто говорит «да». Когда человек говорит «да», я спрашиваю, каким образом. И вот еще реже сказавшие «да» отвечают на вопрос, каким образом. Помните, кто стоял рядом с Иисусом Христом на горе Преображения? Да, конечно, Моисей и Илия. Значит, вошел-таки Моисей таким особым способом, но все-таки вошел в обетованную землю? Да, но это уже тогда. это на горе Преображения. А здесь, в книге чисел, конечно, не вошел. Ну, так что, по-своему, правы и те, кто говорят «да», и те, кто говорят «нет». Это один из тех случаев, когда обе стороны правы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но возникает вопрос о преемнике Моисея. 15 стих. «И сказал Моисей Господу, говоря: „Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря“». Тут можно немножко поспорить с Моисеем. Кстати, я не боюсь спорить с Моисеем, это нормально. Спорить с Богом – это совсем другая история. С Моисеем можно. Кто выводил людей? Кто давал высшие указания? Конечно, не он, не Моисей. Я понимаю Моисея. Он осознал свою значимость. Пожалуй, он даже поставил себя несколько выше, чем это было на самом деле. Тут просьба такая, что «ну а как же они? А неужели не будет пастыря? А Бог на что? И неужели Бог не может вести свой народ?» И все же Бог относится снисходительно к тому, о чем говорит Моисей. 18 стих. «И сказал Господь Моисею: „Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима перед Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество“». Бог говорит: возьми вот этого человека, Иисуса Навина. Это, кстати, один из тех двоих вместе с Халевом, кто не побоялся идти в обетованную землю. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, что на протяжении многих глав об Иисусе Навине ничего не слышно. Знаете, одна из моих любимых книг Библии – это книга, до которой мы рано или поздно, Бог даст, дойдем, книга Иисуса Навина, шестая книга Ветхого Завета. И знаете, чем она мне нравится? Это книга об обычном человеке, которого Бог призвал к необыкновенной миссии. Иисус Навин был вполне обычным, порой боязливым, порой робким, человеком, который не всегда знал, что делать. Но вот Бог берет его и призывает. Апостол Павел уже существенно позже будет говорить Коринфской церкви о том, что среди коринфян, да как и среди христиан вообще, не так много известных людей, не так много, по мирским меркам, популярных людей. Но, мы читаем, Бог выбрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. Иисус Навин – самый обычный человек. Он это знает, он это понимает. Вот что здесь необычно, так это выбор. Тот факт, что Бог выбрал именно его. И сделал Бог это по своей милости. Мы дочитаем 27 главу. «И сделал Моисей, как повелел ему Господь Бог, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея». Как-то мы с вами уже говорили о возложении рук. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что возложение рук происходит уже после того, как Бог назвал имя Иисуса Навина. То есть не то, что вот люди посвящались, люди проголосовали, люди решили, давайте возложим руки, все, теперь ты преемник. Возложение рук – это не передача какой-либо силы, не передача власти, а символическое подтверждение принятия того, что эту силу и эту власть уже дал Бог. И подлинное возложение рук, подлинная передача власти происходит через Духа Божия. Иначе оно просто не имеет смысла. Мы зачастую относимся к священным каким-то моментам, к священным действиям, как к инструментам совершения духовных поступок, духовных реалий. А что, если бы Моисей и Елеазар возложили руки на человека, который не был бы поставлен на это Богом? Мне кажется, подобные случаи уже были. Ибо известны эпизоды, когда люди пытались взять на себя прерогативу Бога. Бог этого не просил, а мы делаем. Бог этого не говорил, а мы учим. И тут, как мне кажется, две задачи, которые равны друг другу по сложности. С одной стороны, говорить то, что сказал Бог, и учить то, что повелел Бог. А с другой стороны, не говорить о том, что Бог не говорил, и не учить тому, чему Бог не велит учить. Вот тут сложно, действительно. И мы с вами подходим к 28 главе. Перед нами продолжение закона о жертвах. Мы подробно эту главу будем разбирать в следующий раз. Пока лишь скажу, что здесь упомянуты совершенно поразительные вещи. Начнем читать эту главу с первого стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Повели сынам Израилевым и скажи им, наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних, без порока, на день, во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, которое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание, в жертву Господу. И возлияние при ней — четверть гина на одного агнца. На святом месте возливаю возлияние, вино Господу. Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу». Давайте остановимся здесь. Вы помните из наших бесед по книге Левит, что жертвы делились на две группы. С одной стороны, это три жертвы, которые называются вместе благоухание приятное. С другой стороны, две жертвы, которые объединялись одним лейтмотивом. Это были жертвы за грех. Здесь, в 28 главе, говорится о благоухании приятном, о жертвах, которые указывают на характер Божий, или точнее, на характер Иисуса Христа. Обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько часто здесь используется слово «мой» или «мне». А эти жертвы тесно связаны с Богом. Благоухание приятное, как мы уже отмечали, указывает на личность Иисуса Христа. Две же оставшиеся жертвы на дело, подвиг искупления, который совершил Иисус Христос. Но тут мы говорим о благоухании приятном. Есть несколько разных способов смотреть на действия Христа. Порой мы обращаем внимание на то, что Иисус сделал для нас. И это правильно, но это не главное. Еще мы обращаем внимание на то, что мы думаем о Христе. Это тоже справедливо, но тоже не главное. Мало ли чего мы о нем думаем. Но самое главное в следующем. Главное то, что Бог о нем думает. Я понимаю, что опять кого-то из вас шокировал. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как четко проговариваются эти жертвы. На то, как указывается на характер этих агнцев. Как четко формулируются требования к этим жертвам. Это не потому, что человек сказал, вот я принесу такую жертву. Это потому, что Богу угодна именно такая жертва. Дело в том, что если бы Христос не был угоден Богу, его смерть не имела бы для нас силы. Мы часто говорим о жертвенности ради других. Некоторые, кстати, так и живут с этой жертвенностью. И это здорово. Но, друзья, обратите, пожалуйста, внимание. Жертва Иисуса Христа имеет смысл, потому что Бог Отец говорит: «Сей Сын мой возлюбленный». Жертва Иисуса Христа имеет смысл, потому что Бог Отец обещает: «Прославил и еще прославлю». Почему Бог вдруг заговорил об этих жертвах? Потому что Он хочет донести до израильтян, до нового поколения, характер Бога, характер отношения с Ним. Почему мы перебрасываем мостик к Иисусу Христу? Потому что в нашем сегодняшнем поколении слишком много бывает людей, которые пытаются служить Богу по своему разумению. Мне вот так нравится. Я так и служу. Но жертва Иисуса Христа начинается с того, что Бог принимает его. Принимает Он также его жертву. Так же и с нами. Наша духовная жизнь продолжается не потому, что мы все правильно устроили, и даже не потому, что мы что-то поняли в этом мире, а потому что Бог принимает нас. Подробнее, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Господь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.